Глава первая. Компостер. Пришел к нам в класс новенький, фамилия Рогов. Его ко мне за парту подсадили. Он как сел, сразу мне говорит: «Купи шапку-невидимку». Я говорю: «А где она?» Он говорит: «На мне». «А чего ж?» — говорю. «Я тебя вижу». Он говорит: «Так это ж не я невидимка, а шапка». А на перемене опять мне говорит: «Купи волшебную палочку». Я говорю: «А где она?» Он говорит: «Сейчас увидишь». Приводит меня на школьный двор и вытаскивает из мусорного ящика какую-то грязную палку. Я говорю: «А чего она такая тяжелая?» Он говорит: «Дубина ты! Во-первых, потому тяжелая, что с грязью, а во-вторых, чем палка тяжелее, тем она волшебнее». Я говорю: «Я тебе сейчас так этой палкой промеж глаз звездану! У тебя будет две волшебные палочки!» А на следующей перемене он мне опять говорит: «Скатерть-самобранка нужна?» «За сколько?» — говорю. Он говорит: «За бесплатно. Мороженое только купишь мне, и все». Ну, сбеганул я на улицу. Купил мороженое. Он один всю порцию слопал, потом говорит: «Ну, забирай свою скатерть-самобранку». «А где?» — говорю. «Она». «Да у тебя в руках!» — говорит. «Ты же ею только что доску вытирал». «Ах ты!» — говорю. «Манюня! Вот эта рваная мокрая тряпка и есть скатерть-самобранка!» Он говорит: «Конечно, самобранка! Ты же сам и бронишься!» «Ну ладно, — думаю, — я брониться не буду, хламида ты болотная!» А после уроков ему говорю: «Купи компостер!» Ну, он торговаться не стал, выложил мне рубль копейками. Я говорю: «А теперь иди!» Он говорит: «Куда?» Я говорю: «На остановку! Садись в автобус, отвинти компостер и компостируй мозги кому угодно». После этого мы с ним и подружились. А компостер он мне все-таки подарил на день рождения. Правда, 3 рубля с меня за это взял. Глава вторая. Козел. У меня есть друг Рогов. Мы с ним в одном классе учимся. У него лицо такое веснущатое, как будто он кашу гречневую ел без ложки, одной головой, как лошадь. Сидели мы раз у меня дома, и от нечего делать решили в домино сыграть, в козла. Рогов перед началом игры говорит: «Кто будет жилить, давай того фейсом аптейбл». «Давай», — говорю, — «вдвоем мы ему так накостыляем». Начали мы с Роговым играть, и он сразу стал жилить. «Глянь», — скажет, — «какая муха на окне косолапая». Или скажет: «Стой, не шевелись, у тебя комар на маковке, такой пузатый скотина, сейчас я его тапком». И раз, костяшки мои подсмотрит. Но я все равно у него выиграл. «Сдаюсь», — сказал он, когда уже проиграл. «А чего тебе сдаваться?» — сказал я. «Если я и так выиграл, теперь ты козел». «Согласен», — говорит Рогов, причем так радостно говорит, будто он и не козел вовсе, даже наоборот. Соколом на меня смотрит. Чувствую я что-то не то. Не так я себе эту победу представляю. И спрашиваю Рогова: «Ну, чувствуешь себя козлом?» Он череп свой потрогал и говорит: «Нет, не чувствую». Я говорю: «Может, тебе капусты дать? Козлы, они капусту любят». Он говорит: «Нет, я капусту не очень люблю. Мы, козлы, апельсины больше любим». Ну, сбегал я на кухню, принес ему апельсинов. Он все смолотил, и мы еще раз сыгранули, и он еще раз проиграл, только как-то очень быстро, я даже опомниться не успел. «Теперь», — говорю, — «ты второй раз козел». Уныло так говорю, а он говорит: «Так точно, 2 козел Российской Федерации». Гордо так говорит. Я говорю: «Ну, теперь-то в наказание я тебе капусты дам». Он говорит: «Нет, нам, козлам, в наказание пепсиколу дают». Ну, сгонял я на кухню, принес ему пепсиколу, он все вылакал и говорит: «Ну, давай еще разок сыгранем, если у тебя еще чего-нибудь на кухне осталось». Я говорю: «А кишка не треснет?» Он говорит: «Вот все вы люди такие, всегда нас, козлов, обманываете». Я говорю: «А ты больше не козел?» Он говорит: «А кто ж я?» Я говорю: «Ты свинья». Он говорит: «А вот за свинью ты сейчас получишь». Я говорю: «А ты сейчас копыта отбросишь». Он говорит: «Ты что, озверел?» Я говорю. «Нет, просто я тоже хочу быть козлом», он говорит. «А давай мы с тобой лучше будем оба волками?» Я говорю. «Какими еще волками?» Он говорит. «Голодными». И мы рысью помчались на кухню и съели все, что там оставалось. Закусочный сырок, после которого сразу надо чем-то закусывать, и отдельную колбасу, после которой чувствуешь, как в тебе что-то отделяется. А потом Рогов научил меня проигрывать. Оказывается, это тоже очень трудно. И чтобы стать настоящим козлом, надо иметь хороший качан на плечах. Глава третья. Вундервуд. Папа Рогова любил смотреть телевизор. Мама Рогова любила смотреть на плиту, а сам Рогов — на картинки. Однажды он своими руками нарисовал на чистом листе бумаги целую картину. «Вот», — показал он папе и маме, — «я картину нарисовал». «Ну, ты прям настоящий художник», — сказал папа. «Вундервуд», — сказала мама. «Прямо хоть в Эрмитаже вешай», — сказали они оба. И стали внимательно смотреть. Мама за тем, чтобы молоко не убежало, а папа за тем, чтобы вратарь далеко из ворот не выходил. А Рогов свернул картину в трубочку и пошел в Эрмитаж. В Эрмитаже старушка сидит, носок вяжет. «Я вам картину принес», — сказал Рогов. «Настоящую?» — спрашивает старушка. «Копию?» «Копию», — говорит Рогов. «Настоящую». И развернул картину. «Почему ж это копия?» — говорит старушка. «Потому что это мой папа с копьем», — говорит Рогов. «Здорово нарисовано», — говорит старушка. «Яичница как живая». «Это не яичница», — говорит Рогов. «Это восход солнца». «Странно», — говорит старушка. «У солнца и колбаса?» «Это не колбаса», — говорит Рогов. «Это швабра у мамы в руках». «Мы швабры не принимаем», — говорит старушка. «Мы принимаем только битвы, портреты и натюрморты с колбасой». «Ну, тогда пусть это будет портрет с колбасой», — говорит Рогов. «А все, что вам надо, я дорисую», — старушка говорит. «В Эрмитаже висят только бесценные полотна». «А мое полотно тоже бесценное», — говорит Рогов. «На нем цена не проставлена». «Да», — говорит старушка, — «но в Эрмитаже висят только полотна иностранных художников». «Так у меня по-русскому двойка», — говорит Рогов. «Пардон», — говорит старушка, — «но в Эрмитаже висят полотна только тех художников, которые уже умерли». «Что-то я себя неважно чувствую», — сказал Рогов и стал мягко падать на диван. «Ну ты прямо вундервуд!» — засмеялась старушка. «Артист! Тебе в театре играть!» А Рогов поднялся, поправил прическу и пошел записываться в Мариинский театр. Глава четвертая. Честное слово. Папа проверял дневник Рогова, а Рогов стоял рядом и бубнил. «Ну почему люди друг другу не верят? Все чего-то проверяют. Вот было бы здорово, если бы все друг другу верили. На слово. Допустим, у тебя спрашивают, 100 килограммов поднимешь? А ты говоришь, подниму. И все, все тебе верят, никаких дополнительных вопросов. А на соревнованиях выходишь на помост со штангой и кричишь, возьму. Судья говорит, а не обманываешь меня, старика? А ты кричишь, честное слово, возьму. И зрители кричат, возьмет, возьмет. Судья говорит, а 200 кило? Ты кричишь, клянусь здоровьем своей бабушки. И зрители кричат, клянемся здоровьем его честной бабушки. Судья шапку с головы и об землю. А 300, паренек? А ты уже рубаху на груди рвешь и кричишь, а вот возьму, последней свиньей буду, если обманываю, возьму, братцы, но со второй попытки. «И кому ж тогда присуждается победа?» — спросил папа. «Тому, кто громче кричал, или тому, у кого металла было больше в голосе?» «Тому, кто честнее», — сказал Рогов. И тут он вспомнил, что у него завтра день рождения, и спросил папу. «А ты мне велосипед подаришь?» «Конечно, подарю», — сказал папа. «Последней свиньей буду, если вру». «Да, подарю», — сказал Рогов. «Ты мне уже 5 лет говоришь, что подаришь». «Так я ж тебя не обманываю», — ответил папа. «Сказал, подарю, значит, подарю. Вот только когда, не знаю. А так, конечно, подарю. Отчего ж не подарить-то хорошему человеку? Так что верь, сынок, подарю тебе велосипед. Когда-либо-нибудь, кое... У тебя ж день рождения не в последний раз. Так что катайся на здоровье. Только смотри, по улицам осторожней. Пешеходов без надобности не дави. И грузовики не сбивай. А лет через 10 я тебе его обязательно подарю. Честное слово, знай папку». «Эх», — подумал Рогов, — «лучше бы меня папка обманул. Сказал бы, что не подарит, а сам бы подарил. И папка его обманул. Честное слово». Глава 5. Палочка-выручалочка. Сколько я помню своего дедушку, он всегда ходил с палочкой. Очень хорошая палочка. Как у нас что под диван залетит, мы этой палочкой достаем. И вот однажды мы с Роговым в шашки играли, и одна шашка у нас под диван залетела. Мы взяли дедушкину палочку и стали там шарить, но до шашки достать не могли. Тогда Рогов сказал: «Раз палочка не достает до шашки, то давай отпилим от нее кусочек для новой шашки». «А вдруг дедушка заметит?» — сказал я. «Не заметит», — сказал Рогов. «Мы же не всю палочку берем, а только кусочек». Мы отпилили от палочки маленький кусочек, и дедушка ничего не заметил. А потом мы в лото играли, и один бочонок у нас под диван залетел. Мы взяли дедушкину палочку, но уже не стали ею шарить под диваном, а сразу отпилили еще кусочек. «А вдруг дедушка заметит?» — сказал я. «Не заметит», — сказал Рогов. «Палочка длинная, дедушке хватит». И дедушка опять ничего не заметил, только его к земле стало пригибать. А потом мы в городки играли, и одна рюха у нас под диван залетела. Мы взяли дедушкину палочку и отпилили еще кусок, а потом пошарили ею под диваном, на всякий случай. Но до рюхи все равно не достали. «Ну, теперь-то уж дедушка наверняка заметит, что палочка стала короче», — сказал я. «Не заметит», — сказал Рогов. «В крайнем случае мы ему каблуки сделаем короче». «Ты что?» — сказал я. «Тогда придется и ножки делать короче». «У кого?» — спросил Рогов. «У мебели», — сказал я. Но и на этот раз дедушка ничего не заметил. Только он палочкой совсем прекратил до земли доставать. Так, в руке ее носит, как пистолет. В общем, дедушка заметил неладное, когда палочка уже кончилась. Он погнался за нами вокруг стола, а мы помчались от него, ставя за собой стулья. Дедушка перепрыгивал через них и кричал: «Что вы наделали? Я же совершенно разучился хромать! С меня же теперь инвалидность снимут и снова заставят устроиться на работу, а мне ведь уже 46 лет!» Так мы вылечили дедушку от хромоты. Правда, после этого он еще пытался хромать, но у него уже ничего не получалось. Без палочки. Глава 6. Вот такая бабушка. Раньше Рогов очень стеснялся своей бабушки. Она его своим внешним видом раздражала. Ходит все время с зонтиком и в шляпке с вуалью. И ему так стыдно было, что он даже кричал на свою бабушку: «Ну чего ты за мной ходишь? Я что, первоклассник?» А он тогда уже во 2-м классе учился. И когда бабушка за ним в школу приходила, он отворачивался и делал вид, что ее не знает. Ну, только яблоко у нее возьмет, и все. А дальше, мол, я не я и бабка не моя. Он всем на нее жаловался, и тут ему кто-то посоветовал спортом увлечься, чтобы от ее персональной опеки избавиться. «Выбери, — говорит, — такой вид спорта, где в хоккей играют настоящие мужчины». Вот Рогов однажды и говорит бабушке: «Все, теперь я хоккейный вратарь, и за мной больше не ходи». «Хорошо, — говорит бабушка, — я не буду за тобой ходить, а буду за тобой стоять». Встала она за воротами Рогова и подсказывает ему: «Далеко не выкатывайся! Угол прикрой, дубина!» Рогов говорит судье: «Игра становится неинтересной! Я из-за бабушки ни одной шайбы пропустить не могу!» Судья говорит: «Да, такой хоккей нам не нужен!» И чтобы бабушка зря Ваньку не валяла, Судья поручил ей зажигать за воротами красную лампочку. А пока бабушка за этой лампой домой бегала, Рога в кучу шайб пропустил. Прибегает она обратно и говорит: «Красной лампы у меня нет, зато есть синяя, это еще лучше, синей лампой от синяков лечат». Ребята-хоккеисты говорят бабушке: «А может, вы с нами сыграете? А то ваш внук дырявым оказался». Бабушка говорит: «С превеликим удовольствием! Я умею играть в лото!» Ребята говорят: «А в хоккей умеете?» Бабушка говорит: «Не знаю, не пробовала». «Ну, — говорят, — на воротах постоять можете?» «Это да, — говорит бабушка, — я всю жизнь у дверей простояла, то детей ждала, а теперь вот внука». «А клюшка у вас есть?» Тут бабушка немного обиделась. «Что я, бабьяга, что ли, с клюкой ходить? Мне зонтика достаточно». «А маска?» «Маска есть, — говорит бабушка, — из кефира. Я ее перед сном на лицо накладываю, чтобы утром красивой выглядеть». «А ловушка?» «И ловушка есть, — говорит бабушка. Она у меня под кроватью стоит с куском сыра. Мышеловка называется». «А во что же вы шайбы будете ловить?» «А в сумочку, — говорит бабушка, — я с ней никогда не расстаюсь, даже в бане с сумочкой моюсь, у меня же в ней облигации хранятся и лотерейные билеты за последние 50 лет». Судья говорит: «В воротах команды «Звезды кирпичного переулка» заминка. Вместо выбывшего из игры Рогова номер 1 играет его бабушка номер...» «Какой у вас номер?» 40-й. — сказала бабушка и сапог вверх задрала. Вот встала бабушка в ворота. В левой руке зонтик, в правой — сумочка. Начала шайбы в сумочку ловить, причем обратно уже не отдает. И ребята стали бояться бросать по ее воротам. Через несколько часов бабушка говорит: «Может, я в поле поиграю? Чего-то я замерзла на воротах». «А кто ж стоять будет?» — спрашивает судья. «Да я быстро, — говорит бабушка, — разочек в атаку сбегаю и назад». «А толкаться умеете? — спрашивает судья. «А как же, милый мой, — говорит бабушка, — всю жизнь в очередях да в трамваях протолкалась». И вот бабушка пошла в атаку. С зонтиком она толкала перед собой шайбу, а сама выделывала всякие восьмерки, ласточки и другие кренделя. А поскольку никто из команды противника не был знаком с такой манерой игры, то они сразу же напропускали кучу шайб, все, которые были у бабушки в сумочке. И тогда игроки бабушкиной команды кинулись обнимать бабушку, говорить ей «молоток», целовать, бить руками по плечу и клюшками по ногам. «Лучше бы я не забивала», — подумала бабушка, когда ее стукнули по шляпке. И когда все уже собирались расходиться, на площадку вышел гроза района Сенька Плеш. «Дай бросить, соплюнчик», — сказал он одному из ребят после того, как взял у него клюшку. Сенька бросил шайбу в ворота и сказал: «Щелчок!» А потом бросил по-другому и сказал: «Кистевой бросок!» А потом сказал: «Лопатой!» И бросил так, что сломал клюшку. Тот, чья была клюшка, заплакал, и Сенька ударил его в нос со словами: «Чтобы не ревел, удар прямой!» Судья стоял в стороне и думал, кого удалять с поля, а Сенька ударил другого и сказал: «Удар слева!» А потом сбил с ног еще одного и сказал: «Подножка задняя!» И тут бабушка Рогова ударила его по голове и сказала: «Сумка обыкновенная!» Ребята осторожно подняли Сеньку и перекинули через борт, а бабушка принялась его лечить синим светом и напевать: «Последний бой, он трудный самый!» Но это уже не главное. Главное, что после этого Рогов стал очень гордиться своей бабушкой. Он так и говорил: «Бабушка у меня все умеет, и уроки за меня делает, и в хоккей за меня играет. И скоро, — говорит, — телевизор за меня смотреть будет. В общем, бабушка у меня вот такой парень». Глава 7. Уравнение с одним неизвестным. Учитель закончил последний курс института, но его послали работать в первый класс школы учителем. И он с горя не ту задачку ребятам на дом задал, с одним неизвестным. И никто задачку не решил, кроме Рогова. «Сам решал?» — спросил грустный учитель. «Угадали», — сказал Рогов, у которого папа числился инженером. «Тогда объясни решение», — попросил хитрый учитель.
«Я стеснительный», — объяснил Рогов. «Я способен решать задачки только в условиях семьи. На людях я крайне замкнут, неразговорчив, неболтлив. У меня комплекс».
«Остановись, Рогов», — попросил нетерпеливый учитель. «Всем я задам нормальное задание, а тебе специальное, комплексную задачку».
«Непростые теперь дети, особенно наш сынуля», — сказал папа Рогова, приступая к задачке для старшеклассников.
«Сам решал?» — спросил учитель на другой день.
«Ес!» — сказал Рогов и не поперхнулся.
«Тогда объясни решение», — попросил настырный учитель.
«Я подсознательно решал», — объяснил Рогов.
«Ах, подсознательно!» — сказал учитель и сознательно задал Рогову задачку еще сложнее.
«Непростые теперь задачки, особенно у нашего сынули», — сказал папа Рогова, доставая справочник по функциональному анализу.
«Сам решал», — сказал учитель, не заглядывая в роговскую тетрадь.
«Как всегда», — скромно ответил Рогов.
Тогда учитель открыл блокнот и 40 минут диктовал Рогову условия новой задачки, которую в институте не решил ни один студент, в том числе и учитель.
«Непростые теперь учителя, особенно у нашего сынули», — сказал папа Рогова, вставляя ленту в считыватель электронно-вычислительной машины.
«Сам решал?» — спросил учитель и посмотрел в окно.
«Сам!» — признался Рогов.
«Проверим!» — сказал учитель и позвонил по телефону его папе.
«Сам решал?»
«Сам!» —
признался папа. Тогда учитель пошел в магазин, купил самую толстую тетрадь и всю ночь напролет писал условия новой задачки. То есть все, что приходило в его голову, он писал пределы, стремящиеся к бесконечности, расходящиеся ряды Е в степени, Е в степени, Е в степени Х, и тихо посмеивался себе в бороду. На этот раз папа ничего не сказал, а молча стал вписывать краткое название задачки в годовой план отдела, который вскоре перерос в научно-исследовательский институт. Папа стал академиком, и учитель стал академиком. А кем стал Рогов? Это, собственно, и есть уравнение с одним неизвестным.
Глава 8. Успеть не упустить. Учились в 6-м Б два Васьки – Васька Рогов и Руслан Васин. Рогов прогульщиком был, а Васин – отличником. Вот и прикрепили Васина к Рогову, чтобы и Рогов стал как Васин. Васин говорит: «Что для отличника главное, Рогов?» Рогов говорит: «Главное не упустить сегодня хоккеиста Ягора».
«При чем здесь Ягор?» – говорит Васин.
«Я тебя о деле спрашиваю». «Дело в том», — говорит Рогов, — «что у Ягора мощный кистевой бросок».
Рассердился Васин, а на другой день читает в газете: «Во втором периоде наши упустили Ягора, и счет стал 3-1». Удивился Васин, подходит к Рогову, а Рогова нет. Звонит Васин Рогову домой. «Рогов, ты о чем-нибудь думаешь?»
«Думаю», — отвечает Рогов, — «как бы не упустить сегодня Рональдиньо!»
Рассердился Васин, а по радио вдруг говорят: «Упустили! Упустили мы Рональдиньо! И он послал главный мяч в наши ворота!» На другой день звонит Васин из школы Рогову домой.
«А упустили мы все-таки Рональдиньо!»
«Ничего», — говорит Рогов, — «главное не упустить сегодня Джордана!»
«Понял», — говорит Васин. И ушел с уроков раньше обычного. Комментатор по телевизору говорит: «В который раз упустили мы Джордана? Свободно чувствует себя под нашим щитом Майкл Джордан».
На другой день звонит Васин из дому Рогову домой.
«Нет, но как мы упустили Джордана под нашим щитом?»
Рогов говорит: «Только бы не упустить сегодня китайских бегунов на повороте».
«Далеко не уйдут», — говорит Васин.
«Не дальше финишной прямой», — говорит Рогов.
«В крайнем случае мы румынских гимнасток не упустим», — говорит Васин.
«На бревне», — говорит Рогов.
Так они до сих пор говорят. Глава 9. Геройский проступок. Это лето я в деревне провел, у Рогова, точнее, у его дальней тетки.
Я как приехал, Рогов меня сразу спросил. «Ну, как там у вас в городе жизнь?» Я говорю. «Кипит помаленьку. Обо мне в стенгазете напечатали. Правда, ЖК Н-10». Он говорит. «Свистнул что-нибудь?» Я говорю. «Наоборот, старичку одному помогал за кефиром бегать». «Тоже мне герой», — говорит Васька. «Вот если б ты его из пасти акулы вырвал!»
Я после этого с Роговым целых 5 минут не разговаривал, а потом он мне и говорит.
«Медаль хочешь?»
«Давай», — говорю.
Он говорит. «Сперва заработать надо. Бабу Саню помнишь?»
«Это которая одинокая?» — говорю. «Не считая петуха».
«Точно», — говорит. «Вот ее и спасем».
«Как же, — говорю, — мы ее спасать будем?»
«Как утопшую», — говорит Рогов.
Я говорю, «так она ж плавать не умеет, целый день в избе торчит».
«Вот в избе и накроем», — говорит Рогов, — «и из пламя вынесем».
Я говорю, «так это ждать сколько, пока еще пожар вспыхнет».
«А чего ждать?» — говорит Рогов. «Завтра с утра и спасем».
Утром мы подошли к дому с 2 ведрами. У Рогова было ведро с шишками, а у меня с водой. Он чиркнул спичкой и бросил ее в ведро с шишками.
«Тушить?» — спросил я и поднял ведро с водой. «Погоди», — сказал Рогов, — «пусть разгорится».
Вскоре ведро с шишками накалилось. Рогов подцепил его палкой и стал раскачивать, повалил густой дым.
«Вот теперь дуй», — сказал Рогов.
«На что?» — говорю. «Дуть-то!» — он говорит.
«Не на что, а отсюда, мозгляк! Спасай бабку! А я дымом видимость пожара сделаю!»
Рогов стал размахивать ведром и бегать вокруг избы, а я стал стучать в дверь, вежливо так стучу, без паники, потому что изба-то еще не горит, а баба Саня и ухом не ведет, спит себе, наверное, и не знает, что с огнем шутки плохи. Я тогда полено хвать и в окно бух!
«Руку!» — говорю, «бабуль!»
А она с кровати брык и за руку меня к себе тащит. Я ее ведром воды окатил, да как крикну: «Спасайся, кто может!» И бежать. Выскочил на крыльцо, кричу Рогову: «Все в порядке, жертв нет!» А Рогова и не видно. Один кашель сквозь дым слышится. Я кричу: «Погоди, не кашляй! Сейчас я тебе искусственное дыхание сделаю!» А он вдруг как закукарекает, да клювом меня как тюкнет! И тут я совсем сознание потерял. А когда пришел в себя, дым уже рассеялся, пострадавших не было, только у петуха Гамлета борода почернела. Да тетка крапивой Рогова отхлестала по необожженным участкам. А бабу Саню в газете пропечатали и медаль ей вручили за отвагу при пожаре. Глава 10. Прикрепленный. Чем меньше знаешь предмет, тем больше его ненавидишь. Больше всего я ненавидел математику. А Рогов, наоборот, очень хорошо знал математику. У него бабушка кассиром в магазине сидела. Вот меня и прикрепили к Рогову, чтобы Рогов мне свой опыт общения с бабушкой передал. Только у нас ничего не получалось. То есть опыт свой богатый Рогов мне передавал, но я у него этот опыт никак взять не мог. А однажды перед школой Рогов ко мне домой забежал и говорит:
«Сегодня я тебя, дубину, хорошо к математике подготовлю».
И достает из портфеля тюбик и зубную щетку.
«Научный закон понял!»
Говорю и выдавливаю из тюбика на щетку тонкую колбаску. «Хочешь красиво ответить? Зубы почисть!» «Только чувствую, паста какая-то не такая, липкая!»
«Чисть, чисть!» — успокаивает меня Рогов. «Это клей! Закон понял!» — говорю. «Не хочешь отвечать? Рот залепи!»
Тут у меня зубы и склеились. «Здорово, — думаю, — Рогов меня учит. Теперь я буду меньше говорить, зато больше думать. Одно жаль, позавтракать я не успел». Приходим в школу. Рогов указкой на меня ребятам показал и говорит:
«А его сегодня спрашивать не будут. У него несчастный случай, зубы сцепились. Ну-ка, улыбку покажь».
Я показал улыбку. Ребята осмотрели ее, один даже пальцем потрогал и говорят:
«Да, намертво, повезло человеку, несчастный случай».
Тут вдруг Светка Орлеанская говорит:
«Мальчики, а ведь Татьяна Андреевна сегодня никого спрашивать не будет. Она на прошлом уроке сказала».
«Жаль», — говорит Рогов, — «зря к математике с ним готовились. Придется расщеплять».
Хотел я ему ответить, что я не атом, чтобы меня расщеплять, да только у меня ничего не вышло. Слова мои с языка слетели, об зубы шмякнулись и там же во рту лежать остались. А Рогов меня расщеплять стал. Мы с ним, наверное, стали похожи на памятник стоматологам, который в Петродворце установлен. Рогов, значит, как бы Самсон, а я, значит, как бы лев. Только у льва из пасти фонтан бьет, а у меня фонтан пока ниоткуда не бил. И к тому же я не рычал, как лев, а мычал, как корова. Рогов оттер пот со своего лба, потом с моего, и говорит: «Надо ему чем-нибудь тяжеленьким по зубам вдарить. Может, у него рот и распахнется от удивления.
А может, просто нагреть его голову?» — говорит Светка Орлеанская. «На медленном огне. От нагревания все предметы расширяются. Вот и у него расширится верхнее ротовое отверстие».
У меня от ее слов сразу глаза расширились, а сам я, наоборот, весь сжался. Короче говоря, рот мне всем классом открывали. Девочки за нижнюю челюсть, а мальчики за верхнюю. Как канат перетягивают, но все без толку.
«А может, просто врача вызвать?» — предложила Орлеанская. «Какого врача к лысому лешему?» — говорит Рогов. «Тут слесаря надо с кувалдой и зубилом».
Вдруг в класс Татьяна Андреевна входит и говорит: «Сегодня я никого спрашивать не буду, сегодня контрольная работа».
«А ему нельзя», — сказал Рогов и показал на меня консервным ножом. «У него зубы сцепились».
«Почему же нельзя?» — сказала Татьяна Андреевна. «Контрольную работу не отвечают, а пишут». «Вот если бы у него пальцы сцепились», — сказала Орлеанская. Тут у меня от всех этих дел челюсть и отвалилась. И теперь, наоборот, не закрывается. Стали мне тогда всем классом вместе с Татьяной Андреевной рот закупоривать. Рогов говорит: «Может, ему чем-нибудь тяжеленьким по курятнику ахнуть?» В общем, когда челюсть у меня пришла в равновесие, я сказал Рогову: «А теперь я свои математические навыки покажу».
«Как это?» — спросил он.
Глава 11. Интересный фильм. Смотрели мы с Роговым фильм по телевизору. Очень интересный фильм. Захватывающий. Там инспектор допрашивает очень красивую женщину. Она курит и все отрицает.
«Сейчас он ей фотографию покажет», — говорит вдруг Рогов.
«Действительно, показывает он ей фотографию», — Рогов говорит.
«А теперь она заплачет и скажет: ладно, я все расскажу».
И точно заплакала женщина и говорит: «Ладно, я все расскажу».
«А теперь», — говорит Рогов, — «инспектор загримируется и отправится прямо в ихнее логово».
«Не может быть», — говорю я. Рогов говорит:
«С парнем на щелбан».
Поспорили, а инспектор и вправду загримировался и прямо в ихнее логово.
«А сейчас они его проверять будут», — говорит Рогов.
«Я не поверил», — Рогов говорит.
«С парнем еще на щелбан».
Поспорили. Они его и вправду проверять стали. Рогов говорит:
«Ну, теперь наши их в ловушку возьмут».
Я опять не поверил. «С парнем, говорю, на три щелбана». В общем, я опять проспорил. Наши их ловушку взяли.
«Все», — говорит Рогов, — «конец. Теперь музыка, и инспектор усталый, но довольный, домой на машине едет».
«Ну уж этого ты никак не можешь знать», — говорю. — «Спорим на 10 щелбанов?» Поспорили. И точно, музыка заиграла. Только инспектор, усталый, но довольный, домой не на машине поехал, а пешком решил пойти.
— «Как же так?» — удивлялся Рогов, подставляя мне свой лоб. — «Я же этот фильм раз 5 смотрел!»
— «Как же ты его 5 раз мог смотреть?» — ответил я. — «Если в программе ясно сказано: премьера художественного фильма».
Глава 12. Критика снизу.
«Ну, Рогов, — сказала староста класса Светка Орлеанская, — встань и расскажи всему классу о Булыганове. Пусть ему будет стыдно, этому второгоднику».
«Я не второгодник, — обиделся Булыганов. — Я ветеран».
«А тебя, Булыганов, пока не спрашивают, — сказала Светка. — Говори, Рогов, прямо, смело, все, что о нем думаешь». «Подумай хорошенько», — сказал Булыганов и показал Рогову из-под парты кулак величиной с глобус.
Рогов взглянул на кулак и сказал:
«Булыганов для всех нас пример», а потом взглянул на Светку и добавил: «Пример, как нельзя себя вести».
«Молодец», — сказала Светка, — «а как он себя ведет? Расскажи всем, как он к тебе приставал?»
«А чего ему приставать?» — обиделся Рогов. «Он же не приставка».
«Вот как?» — сказала Светка. — «А кто у тебя булочку в столовой отнял?»
«И правильно сделал, что отнял», — сказал Рогов. «От мучного вред один, от него только поправляются».
«А почему ж он у тебя еще и молоко отобрал?»
«А запить чем?» — сказал Рогов. «Он же себе желудок сухомяткой испортил бы».
«Тот-то, я смотрю, ты так похудел», — сказала Светка Рогову. «Из-за портфеля уже не видно».
«Тем более мне много не надо», — сказал Рогов. «А Булыганову силу надо накапливать».
«Чтобы тебя лупить», — сказала Светка.
«И вовсе он меня не лупит», — обиделся Рогов.
«А откуда у тебя синяк на губе?»
«Это я сам виноват», — сказал Рогов. «Взял и стукнул своей губой по его кулаку. Знаете, какая у него ссадина теперь на кулаке? Покажи, Коля!»
Булыганов достал из кармана кулак и показал его Рогову второй раз. «А кто ж тебе очки разбил?» — спросила Светка.
«Они сами на пол свалились, когда Булыганов мне в лобешник выписал».
«Так все-таки Булыганов виноват, что у тебя очки разбиты?»
«Нет, он не виноват. Он, наоборот, перед тем, как драться, сказал мне: сначала посмотри на меня, Рог. Внимательно запомни мой внешний облик, а потом сними очки и держись по памяти. А я вовремя их снять поленился. Вот и получил за свою лень».
И Рогов показал указкой на свою шишку, которая сверкала у него, как звезда во лбу. «Тот-то, я смотрю, ты кепку свою в руке носишь», — сказала Орлеанская. «Она теперь на голову твою не лезет».
«Так мне и надо», — сказал Рогов. «Он же из-за меня двойку получил».
«Так значит, это он с тебя контрольную скатал?»
«Да, правильно мне говорил Булыганов. Учи физику, Василий, а не то худо тебе будет завтра. Так оно и вышло. Дай бог ему здоровья, учителю моему».
«Выходит, Булыганов из-за тебя двойку по физике получил?»
«Да, а я от него по физии получил. Все справедливо».
«Ну, хорошо», — сказала Светка. «А то, что Булыганов курил в туалете, это тебе известно?»
«Чего не видал, того не видал», — сказал Рогов. «Там так накурено было, что вообще ничего не было видно».
«Значит, на стенках всякие слова не Булыганов пишет?»
«Нет, на стенках он пишет», — признался Рогов. «А я ему диктую. У него ж кол по-русскому».
«Выходит, вы английский в классе учите, а русский в туалете?» «Ну что ж, ребята», — обратилась Светка Орлеанская к классу, — «предлагаю объявить выговор Рогову за то, что он издевается над Булыгановым».
Глава 13. Узник. Рогов не выучил стихотворение Пушкина «Узник», и потому, придя в школу, попросил Булыганова запереть его в шкафу. Булыганов с радостью согласился и даже не спросил, зачем это нужно.
«Скажем, дверца сама захлопнулась, когда я в шкафу пыль тряпкой вытирал», — пояснил Рогов, укладываясь на верхнюю полку. «И никто не виноват. И вроде я в классе, и вроде меня нет. А пока Юлия Францевна запасной ключ ищет, уроки закончатся».
Только Булыганов запер Рогова, как вошла Юлия Францевна, и объявила: «Урок отменяется. Вместо него прогулка по пушкинским местам». После прогулки Булыганов посетил Рогова.
«Ну как, самочувствие?»
«Не знаю», — сказал Рогов. «Здесь темно, открывай скорей».
«Чудак человек», — сказал Булыганов. «Как открыть, если я ключ потерял?»
После математики Булыганов опять навестил Рогова. «Я тебе радостную весть принес. У нас новый шкаф будет».
«А этот куда?» — насторожился Рогов.
«Не знаю», — сказал Булыганов. «Выбросят, наверное, или другому кабинету отдадут».
«А я как же?» — спросил Рогов.
«А ты как на новое место прибудешь, так сразу дай знать о себе», — сказал Булыганов.
«Каким же это способом?» — сказал Рогов. «Открытку тебе, что ли, послать?»
«Зачем открытку?» — обиделся Булыганов.
«Ты, когда тебя понесут, бросай что-нибудь, крошки там или зернышки, я тебя по ними найду».
«Откуда ж у меня зернышки?» — сказал Рогов. «Я что, воробей?»
«Ну, как хочешь», — сказал Булыганов. «А только раньше, чем после урока труда, ключа не жди». И убежал на физкультуру. А через некоторое время в класс вошли человек 10 практикантов из пединститута и взвалили шкаф на плечи друг друга. Рогов с просонья вскрикнул, и практиканты застыли на месте.
«Кто там?» — наконец произнес самый догадливый.
«Это я, Рогов!» — сказал Рогов, стоя на голове. «А вы кто?»
«А мы практиканты!» — хохотом ответили практиканты.
«Оно и видно!» — сказал Рогов.
«Ну, несите!»
«Аккуратнее, ребята!» — сказали практиканты друг другу.
«Не гроб же несем, живого человека!»
И вынесли шкаф с Роговым ногами вперед.
«И надолго к нам?»
— спросил по дороге Рогов.
«На 2 недели!» — ответили практиканты.
«А в данный момент я куда направляюсь?» — спросил Рогов.
«В кабинет биологии!» — ответили практиканты.
«Тогда сейчас налево!» — сказал Рогов и уже в кабинете добавил.
«К окну, пожалуйста!»
«С новосельем вас!» — сказали практиканты и ушли. Местонахождение Рогова Булыганов обнаружил быстро, по семечкам, которые падали из кулька у одного из практикантов. С собой Булыганов пригласил Юлию Францевну, понимая, что это единственный выход для Рогова, так как на уроке труда Булыганов малость ошибся в расчетах, и вместо ключа у него получилась лопата. Юлия Францевна взяла запасной ключ и открыла шкаф. На нее, широко улыбаясь, смотрел скелет.
— Тут же скелет! — дрогнувшим голосом проговорила Юлия Францевна.
— Еще бы! — сказал Булыганов. — Столько времени без теплой пищи!
Юлия Францевна опустила голову и заметила надпись на подставке. — «Скелет обезьяны!» — прочла она.
— Совсем одичал! — вздохнул Булыганов.
Кабинет наполнялся ребятами.
— Ну, нашли?
— спрашивали они у Булыганова.
— Нашли, но не все! — объяснял Булыганов. — Пока только скелет!
— А может, он не здесь? — сказала Юлия Францевна.
— Надо спросить, — сказал Булыганов.
— У кого?
— спросила Юлия Францевна.
— У него, — сказал Булыганов и крикнул. — Рогов, ты здесь?
— Здесь,
— тихо ответил Рогов из соседнего шкафа и покраснел.
— А чего так тихо говоришь? — спросил Булыганов. — Ты что там, покраснел?
Юлия Францевна вставила ключ в шкаф с живым Роговым. Но ключ сломался, причем одна половинка осталась в замке. Пришлось вызывать завхоза. Завхоз положил шкаф на бок, осмотрел замок и сказал,
«Ну, это ерунда, автогеном вырежем».
Тут из шкафа донесся плач.
«Человек в шкафу!»
— воскликнул завхоз и поставил шкаф на место. Плач вдруг прекратился, и голос Рогова произнес,
«Александр Сергеевич Пушкин, стихотворение «Узник»!»
И Рогов без запинки прочел все стихотворение. Завхозу оно так понравилось, что он смахнул набежавшую слезу и заявил, что не откроет шкаф, пока Рогов не прочтет ему какие-нибудь стихи известного русского поэта. Рогов стал читать Евгения Онегина. Перед мысленным взором завхоза встала картина полного одиночества и бездуховной тоски лишенного человека прошлого столетия. То, что Рогов получил 5, это понятно, интересно другое. После того, как завхоз ногтем открыл замок и Рогов вышел на волю, он начисто забыл все, что вспомнил в шкафу, и снова стал хватать 2, но к шкафу и близко не подходил.
Глава 14. Гипноз. Гипноз, конечно, явление странное. У нас в школе, помню, концерт художественной самодеятельности готовили. Там мы с Роговым сеанс гипноза разучили. Рогов, значит, как бы гипнотизирует, а я, значит, как бы засыпаю. Он мне сказал перед концертом, «Ты, главное, на сцену первым выскочи, а остальное — дело моих рук, в смысле техники». «Не волнуйся», — говорю, «если кто раньше меня и выскочит, я ему так двину, никакой гипноз не поможет». А чтобы меня и вправду какой хитрец не обошел, я заранее за кулисы спрятался. Мы из-за этого с Роговым даже чуть не поссорились. Он говорит, «Иди в зал, сядь, из зала будешь выходить». А я говорю, «Зачем же мне зрителям глаза раньше времени мозолить? Они ж в раз обо всем догадаются».
Но тут наш номер объявили. Выскочил я на сцену, а Рогов за мной.
«Сеанс гипноза!» — говорит. «Есть желающие?»
«Я!» — говорю. «Желающий!»
«Очень хорошо!» — говорит. «Сейчас я вас загипнотизирую!»
И начинает перед моим носом руками махать. «Гипноз! Гипноз!» У меня от его маханий аж в глазах зарябило. Только я зажмурился, Рогов говорит.
«Подопытный погрузился в глубокий сон!»
Я стою и думаю. То, что он меня в глубокий сон погрузил, ладно, черт с ним, но за что он меня подопытным обозвал? А Рогов дальше гипнотизирует.
«Сейчас, — говорит, — тело подопытного как бревно, стоит толкнуть его, и оно падает».
И толкает меня. Ну, я, конечно, падаю, осторожно так падаю, чтобы Рогова не травмировать. Рогов говорит.
«Подопытный ничего не чувствует. Кладем его затылок на один стул, а пятки на другой. Тело его не прогибается».
Ну, я, понятно, напрягся изо всех сил, чтобы, значит, тело мое не прогибалось, потому что я ж в состоянии гипноза, и если прогнусь, то из гипноза выйду и тем самым Рогова подведу. А он, камбала такая, забрался мне ногами на живот и прыгать начал. Я, конечно, терплю, все-таки Рогов неделю готовился, нервничал, и сейчас не в себе, а в состоянии абсолютного гипноза. Тем более зал уже аплодирует. Рогов с меня встал и поклонился. Я тоже встал и поклонился, Рогов говорит.
А сейчас последний номер нашей программы. Подопытный в состоянии глубокого сна пройдет по потолку.
Я ему кулак показал. А это, говорю, видел? Я по потолку ходить не договаривался. Он говорит.
Не бойся, дубина, тут же все свои и все в состоянии гипноза.
Ну, уцепился я за гвоздь, полез на стенку. Рогов подсказывает.
«Дальше, дальше иди!»
«Дальше, — говорю, — не пойду! Вдруг гипноз отключится, я и свалюсь!» Рогов тогда подскочил к уборщице, которая находилась в первом ряду в состоянии глубокого сна, а может и гипноза, выхватил у нее швабру и давай меня снизу подпихивать. В общем, полез я дальше, два раза гипноз отключался, но я все же каким-то макаром вышел на потолок. Тут вдруг уборщица как закричит:
«Это кто ж с грязными ботинками да по чистому потолку?»
Вырвала у Рогова швабру и за мной, и тоже по потолку. А может, это все уже в состоянии гипноза было, только непонятно в чьем, в моем, в Роговском или в тете Любином. Странное это все-таки явление — гипноз.
Глава 15. Страшные истории. Летний вечер. До ужина еще полчаса. Мы сидим в темной беседке пионерлагеря «Трубадур» и травим страшные истории. Точнее, травит Васька Рогов, а мы молчим, развесив уши по всей беседке.
«А вот еще случай был», — говорит Рогов. «Одна маленькая девочка нарисовала на бумаге человека с тремя руками. Вдруг голос по радио говорит: «Девочка, девочка, зачеркни одну руку! Трехрукий идет уже по твоей улице!» Девочка не зачеркивает. Голос говорит: «Зачеркни руку, трехрукий уже поднимается по твоей лестнице». Девочка не зачеркивает. Тут дверь открывается, и в комнату входит трехрукий, и уже протягивает к девочке три своих поганых руки, а девочка ему и говорит: «Только без рук». Зачеркнула рисунок, и трехрукий покрылся шрамами и исчез.
Мы долго молчим, потрясенные этой страшной историей. Наконец я с трудом говорю: «А где же у него росла эта третья рука?»
«На лбу»,
— не задумываясь, отвечает Рогов, как будто он сам не раз встречался с трехруким и даже гулял с ним под руку.
«А почему же на лбу?» — спрашиваю я. «Чтобы шляпу было удобнее снимать», — объясняет Рогов, как будто трехрукий не раз снимал перед ним шляпу.
«Со своей головы или с чужой?» — спрашивают, осмелев остальные.
«С любой», — отвечает Рогов. «Какая первой под руку подвернется?»
Последние сомнения в правдивости этой истории развеяны, и Рогов начинает рассказывать другую.
«Случилось это год назад. Одна маленькая девочка со своей большой семьей переехала в новую квартиру.
А в эту квартиру никто не хотел переезжать, потому что там в одной комнате над кроватью висел портрет. «Трехрукого?» — уточняет кто-то. «Нет, Двурукого», — говорит Рогов. «И вот эту маленькую девочку положили как раз на эту кровать. Только все заснули — крик! Родители вбегают в комнату девочки, а Двурукий к ней уже свои мерзкие руки тянет. Ну, родители ему говорят по-хорошему. «Что ж ты девочке спать не даешь?» И передвинули кроватку к противоположной стене, чтобы Двурукий девочку от снов не отрывал. На следующую ночь опять крик. Родители вбегают, а Двурукий уже к противоположной стене свои ручонки из картины тянет. Всем нам ужасно стало страшно. Но никто из беседки не уходит, потому что гораздо страшнее прослыть трусом. «Ну, тогда девочкину кровать перенесли вообще в другую комнату», — говорит Рогов и бледнеет. «Вот родители уложили дочурку спать, а сами в гости пошли. Вдруг батя говорит: «Ой, я, кажется, очки дома забыл». Приходит домой, а там руки из картины уже по коридору тянутся и в другую комнату заползают. Батяня тогда хватит ружье со стены и Двурукому как крикнет: «Руки вверх!» — и все. «А потом?» — спрашиваем мы. «А потом картину в милицию отвезли под конвоем. Суд над ней состоялся и приговорил ее повесить». «На стене?» «Нет, в клетке», — говорит Рогов. И мы успокаиваемся. «Но это еще не самая страшная история», — продолжает Рогов. «Была и пострашнее в нашем доме», — говорит он и начинает дрожать. И мы тоже начинаем дрожать, но Рогова уже не остановить. «У одного маленького мальчика», — начинает он новую историю, — «родители уехали в отпуск, а дверь ему сказали: никому не открывай. И вот поздно вечером звонят ему в квартиру, он не открывает. Стучат в дверь, он не открывает, стучат в окно. Он думает: про окно мне родители ничего не говорили, тем более оно на 7-м этаже. Открывает окно, и в комнату вваливается... «Однорукий?» — ахает кто-то. «Нет», — сурово говорит Рогов, — «вваливается просто одна рука, без никого. А как же эта рука по улицам-то ходила?» «Пальчиками», — объясняет Рогов, — «средним и указательным. Быстро так перебирала. Вот влезла она к этому мальчику, хвать его за горло. Тут следователь в окно залезает. Он ее давно уже выслеживал и, наконец, выследил по отпечаткам пальцев. И начинается у него с этой рукой борьба. Ушу, укушу и удушу. Вдруг она как закричит: «Только руку не выкручивай! Я все расскажу!» И вот рассказывает эта рука, что ее подослал сосед, один безработный. Он ее заставлял бутылки из-под кефира искать и обменивать на хорошие деньги. А тут она перепутала и схватила за горло мальчика. Мальчик от удивления даже бутылку из рук выронил. С кефиром. Все мы потрясены. До ужина еще 5 минут, и Рогов спрашивает: «А хотите еще историю пострашнее?» «Что-то я во все эти истории не верю», — испуганно говорит кто-то и с надеждой смотрит на других. Но другие его не поддерживают, и Рогов с презрением смотрит на усомнившегося в истинности его историй. Я думаю, Рогов и сам не верит в эти истории, но когда начинает рассказывать, почему-то проникается страхом, и чем больше врет, тем больше верит. «Было это в грозовую полночь», — начинает Рогов свою самую страшную историю, которую все уже слышали 10 раз. Один маленький дедушка только заснул, как вдруг из-под пола вылезает безрукий и говорит ему: «Эй, дед, дай руки поносить». А дед? А дед руки отстегнул и безрукому протягивает. «Бери, — говорит, — насовсем, у меня запасные есть». Тот, который из-под пола, чуть со страху обратно под пол не упал. «А дедушка что, игрушечный был?» «Да, — отвечает Рогов, — заводной был дедушка. А этот ноги в руки и бежать. У него что, и ног не было?» Тут в беседку входит маленькая девочка. «А-а-а!» — в страхе орут все и громче всех Рогов. И неудивительно, эта маленькая девочка — председатель совета отряда Светлана Орлеанская. «Предупреждаю последний раз», — строго говорит она, — «кто придет на ужин с грязными руками, с тем повторится история, что и с Васькой Роговым. Он будет мыть руки до тех пор, пока не смылит все мыло. И тут мы все пугаемся уже взаправду, потому что это действительно самая страшная история.
Глава 16. Дай списать.
«Ты чего там пишешь?»
— спросил Васька Рогов, проходя мимо Светки Орлеанской.
«Письмо из лагеря», — ответила Светка.
«Дай списать», — сказал Васька. «Мне родители тоже велели письмо из лагеря написать. А чего писать, не сказали».
«Списывай, не жалко», — сказала Светка. А через неделю родители Васьки Рогова получили от него такое письмо. «Здравствуйте, дорогие папа и мама! В лагере очень хорошо, я записался в кружок кройки и шитья и шью одежды для своей куклы Маши. С мальчишками я не дружу, потому что они меня все время дергают за косичку. И каждый раз приходится снова вплетать в нее бантик. Я ношу венок, бусы и серьги, которые мы с подружками сами делаем из цветочков и ягодков. Пришлите мне новый купальник, потому что старый у меня порвался, и я целый день хожу в глупом платье. А иногда в нем и купаюсь. У меня есть мечта. Когда я вырасту, то стану балериншей. А еще я мечтаю выйти замуж за какого-нибудь жениха, рожу ему детей, несколько штук человек, и буду для них родной матерью. Целую вас и обнимаю, ваша дочь Вася Рогов».
Глава 17. Не спугните рассвет. На отрядном сборе, когда мы придумывали какое-нибудь интересное дело, Орлеанская вдруг сказала: «А давайте встретим рассвет».
«А как это?» — спросил я.
«А так», — сказала Орлеанская, — «выйдем завтра из лагеря и встретим».
«На станции, что ли?» — спросил Рогов.
«Почему обязательно на станции?» — сказала Орлеанская. «Можно и у озера».
«Значит, удочки с собой брать?» — спросил Рогов.
«Зачем удочки?» — сказала Орлеанская. «Мы же рассвет будем встречать, а не ловить».
«А встречать будем когда?» — спросил Рогов.
«Днем или ночью?»
«Лучше ночью», — сказала Орлеанская.
«Часа в три».
«А вдруг он не придет?» — спросил Рогов.
«А куда он денется?» — сказала Орлеанская. «Придет, как миленький».
«Так зачем же его встречать?» — спросил Рогов. «Если он сам придет?»
«Слушай, Рогов», — сказала Орлеанская, — «если ты у меня еще чего-нибудь спросишь, то клянусь париком моего дедушки и лысиной твоей бабушки. Ты никогда не увидишь, как расцветает, потому что у тебя сейчас в глазах потемнеет. В общем, иди и готовься встречать рассвет».
«А как готовиться?» — спросил Рогов. «Закат, что ли, хорошенько сегодня проводить?»
Тут Орлеанская, как они и договаривались, ему засветила. Так что ночью, когда мы шли по направлению к рассвету, Рогов шел впереди всех, потому что он был с фонарем под глазом. И ему было уже не страшно получить второй от столкновения с непредвиденным деревом. Через несколько минут Рогов сказал: «Слушайте, а по-моему, затмение начинается».
«Может, мы не в том направлении идем?» — сказал я.
«В том!» — сказала Орлеанская. — «Просто мы в лес вошли».
Вдруг впереди что-то хрустнуло или хрюкнуло.
«А-а-а!» — закричал я.
«Не кричите!»
— закричала Орлеанская. «А то рассвет спугнете!»
«Он сам нас спугнет!» — сказал Рогов.
«Кто он?» — спросила Орлеанская.
«Кабан!» — сказал Рогов.
«А что он тут делает?» — спросила Орлеанская.
«То же, что и мы!» — сказал Рогов. «Встречает рассвет!»
Я поискал ухо Рогова и, не найдя его, шепнул ему в нос.
«Чего-то мне надоело встречать этот рассвет. Может, завтра его встретим?»
«Наоборот», — шепнул мне Рогов в глаз, — «встретим его пораньше и уйдем».
«А как это пораньше?»
«А так, залезем на дерево и пораньше встретим».
«Ну тогда давай, лезь», — сказал я, — «а я за тобой. Ты первым рассвет встретишь, а я вторым».
«Вот полезли мы на дерево», — Рогов говорит.
«А там наверху, кажется, кто-то есть».
Я говорю: «Ну, правильно, он уже встретил рассвет и назад лезет». Рогов говорит:
«Кто, кабан?»
Я говорю: «Почему сразу кабан? Может, это птичка?» Рогов говорит:
«Птички летают, они ползают».
Я говорю: «А ты ее за ногу дерни, может, и она полетит». Но Рогов ее за ногу дернуть не успел. Она сама полетела. Только не снизу вверх, а сверху вниз, и кричит по-петушиному:
«Ой, грохнусь!» — Рогов говорит. «Ты что за птица?» И хвать ее за руку. Она говорит. «Да это я, Орлеанская!» Я говорю. «А зачем на дерево полезла?» Орлеанская говорит. «А может, у меня там наверху гнездо?»
«Это точно!» — говорит Рогов. «Гнездо у тебя наверху, на твоей черепушке. Ты уже, наверное, неделю волосы не расчесывала».
Усталые, но довольные, мы возвращались в лагерь, а вместе с нами к лагерю приближался рассвет.
Глава 18. Заслуженная оценка. Класс замер. Изабелла Михайловна склонилась над журналом и, наконец, произнесла. «Рогов!» Все облегченно вздохнули и захлопнули учебники, а Рогов вышел к доске, почесался и почему-то сказал. «Хорошо выглядите сегодня, Изабелла Михайловна!» Изабелла Михайловна сняла очки. «Ну-ну, Рогов, начинай!» Рогов шмыгнул носом и начал. «Прическа у вас аккуратная, не то что у меня!» Изабелла Михайловна встала и подошла к доске с картой мира. «Ты что, не выучил урок?»
«Да!» — с жаром воскликнул Рогов. — «Каюсь, ничего от вас не скроешь. Опыт работы с детьми колоссальный!»
Изабелла Михайловна улыбнулась и сказала. — «Ой, Рогов, Рогов, покажи хоть, где Африка находится!»
— «Там!» — сказал Рогов и махнул рукой на окно.
— «Ну, садись!» — вздохнула Изабелла Михайловна. — «Тройка!» На перемене Рогов давал товарищам интервью.
— «Главное этой кикиморе про глазки запустить!»
Изабелла Михайловна как раз проходила мимо.
«А!» — успокоил товарищ Рогов.
«Эта глухая тетеря дальше двух шагов не слышит!» Изабелла Михайловна остановилась и глянула на Рогова так, что Рогов понял — тетеря слышит дальше двух шагов. На следующий же день Изабелла Михайловна опять вызвала к доске Рогова. Рогов стал белым, как полотно, и прохрипел.
«Вы же меня вчера вызывали!»
«А я еще хочу!» — сказала Изабелла Михайловна и прищурилась.
— «Эх, такая улыбка у вас ослепительная! — промямлил Рогов и затих.
— «Еще что?» — сухо спросила Изабелла Михайловна.
— «Еще голос у вас приятный! — выдавил из себя Рогов.
— «Так, — сказала Изабелла Михайловна,
— урок ты не выучил?
— «Все-то вы видите, все-то вы знаете! — вяло сказал Рогов.
«А зачем-то в школу пошли, на таких, как я, здоровье гробите? Вам бы к морю сейчас стихи писать, человека хорошего встретить!»
Склонив голову, Изабелла Михайловна задумчиво водила по бумаге карандашом. Потом вздохнула и тихо сказала. «Ну, садись, Рогов, тройка!»